რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ მინისტრი სამართალ დამცველებს სთხოვს, რომ პასუხი აგებიონ უკანონო ჩანაწერების გამავრცელებლებს. ქართველმა მორაგბეებმა რუსეთის ნაკრები კვლავ დაამარცხეს. დონბასში შეტაკების შედეგად ორი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. სირიის ხელისუფლება ჟენევაში მოლაპარაკეებში მონაწილეობას მიიღებს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს, განცხადა საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 11 მარტს გამართული საგანგებო თათბირის შემდეგ. პარასკევს ინტერნეტით ერთ-ერთი ქართველი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი გავრცელდა, რასაც საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ქვეყნის და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედება უწოდა.
ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლებ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. ვისი გადაღებული და გავრცელებული არ უნდა იყოს ეს ჩანაწერი, გეუბნებით, პირობას გაძლევთ, უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე,
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. უკრაინის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალებსა და პროუსლოდ განწყობილ სეპარატისტებს შორის მოხდარ შეტაკებებში წუხელ ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. სამხედრო უწყების წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, ერთი ჯარისკაცი ნავსადყოცნის ნამსხვევით მოხვედრით სოფელ ავდიივკასთან დაიღუპა, მეორე ჯარისკაცი კი დონეცკიდან 25 კილომეტრის დაშორებით უკრაინის სამხედრო რაზმზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. სამხედრო უწყება უკრაინაში ასევე აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში პროვოკაციები გახშირდა სეპარატისტთა მხრიდან. თავისთვის დასაწყისში ნატოს ძალების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა იწინასწარმეტყველა ასევე დონბასის კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკალაცია. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დელეგაციას გაგზავნის ჟენევაში, სადაც 14 მარტს გაეროს შუამავლობით ოპოზიციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკეების მორიგე რაუნდი იგეგმება. დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალიდ ალ-მუალემი უხელმძღვანელებს. არაპირდაპირი მოლაპარაკებები სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის ჟენევაში 3 თებერვალს გაიმართა იმ ფონზე, როდესაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსეთის ავიაციის დახმარებით ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს ქალაქ ალეპოზე. ვითარების ასეთი განვითარების შედეგად პირველი რაუნდის მოლაპარაკებები ჩაიშალა. პაკისტანის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში პირველად დანაშაულად ცნობს სექსუალურ ძალმუებას უმცირესობების წარმომადგენლებზე, ასევე ბრავშთა ტრაფიკინგსა და პორნოგრაფიას. ახალი კანონმდებლობის სექსუალური ძალადობა 7 წლამდე პატიმრობით დაიშება. აზერბაიჯანელ უფლებად დამცველ ლეილა იუნუსსა და მის ქმარს არიფ იუნუსს სასამართლომ არ მისცა საზღვარგარეთ სამედიცინო სამკურნალო წასვლის უფლება. საპელაციო სასამართლოს 11 მარტის გადაწყვეტილებით წყვილს გერმანიაში წასვლა აეკრძალა იმ მოტივით, რომ ისინი არ არიან სასჯელისაგან გათავისუფლებული და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მხოლოდ სასჯელის მოხდის პირობა შეეცვალათ. გასული წლის აგვისტოში ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუს 7 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუს კი 8.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა, ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. დეკემბერში კი ციხეში ყოფნა წყვილს შიდა პატიმრობით შეეცვალა. დაბოლო ინფორმაცია: საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა რუსეთი ანგარიშით 24-7 დაამარცხა. ბორჯღალოსნებმა რუსებს საკუთარ სტადიონზე სოჩში სძლიეს. საქართველოს ნაკრები ამ გამარჯვების შედეგად ევროპის 1000-ის გათამაშებაზე პირველ ადგილზე დარჩა. აქამდე ქართველ და რუს მორაგბეებს შორის 18 მატჩი გაიმართა. ქართულმა სპორტსმენებმა 16 მოიგეს, ერთი წააგეს და ერთი შეხვედრაც ფრედასულდა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. ჩვენ თესეს ეთერსკი განაგზობს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. მომდევნო მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Российские пользователи социальных сетей сегодня с самого утра обсуждают заявление, сделанное накануне департаментом судмедэкспертизы округа Колумбия, согласно которому Михаил Лесин, бывший министр печати России, личный советник российского президента Владимира Путина и бывший глава «Газпром-медиа», скончался не от сердечного приступа, как сообщалось ранее, а от ушиба головы. Смерть 59-летнего экс-министра, тело которого 5 ноября 2015 года нашли в Вашингтоне в номере отеля «Дюпон Сёкл», породила множество слухов, неясных догадок и конспирологических теорий. Теперь же, после заявления судмедэкспертов, догадкам и теориям предстоит только множиться. Почему обстоятельства смерти Михаила Лесина вызвали такой переполох? Какое место он занимал в российской политике и за что его называют одним из главных врагов независимых российских средств массовой информации? На эти вопросы попытаемся ответить вместе с гостем в студии «Радио Свобода», председателем партии «Западный выбор» Константином Боровым. На видеосвязи с нами корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Карл Шрек. И первый вопрос, Карл, я адресую вам. Подскажите, пожалуйста, что еще нового к этому часу стало известно? Появлялась информация, что «Вашингтон-Пост» от источников узнал, будто бы Михаил Лесин накануне своей гибели пришел в отель в потрепанном виде, ну, как будто после следов драки. И появились ли еще какие-то сообщения относительно обстоятельств его смерти?
Деталей очень мало, на самом деле. И то, что это была, по-моему, газета «Нью-Йорк Таймс» впервые сообщала, что он пришел в гостиницу в не очень хорошем виде, ссылаясь на какого-то официального лица, неназванного, который видел видеозапись. Это интересно, но пока больше я ничего не видел. Нам удалось установить, что на самом деле вот где-то 48 часов до того, как его нашли мертвым в гостинице, он собирался пойти на вечер в гостинице в честь российского миллиардера Петра Абдена. Но не пришел. Приехал ли он в Вашингтон ради этого события, не ясно. Не случайно он просто был там, а потом был приглашен. По крайней мере, он был на списке гостей.
Известно ли, почему экспертам понадобилось так много времени для того, чтобы ответить на вопрос о причинах смерти Михаила Лесина? Вот говорили о сердечном приступе, теперь вдруг ушибы головы. Неужели это не было очевидно в первые же моменты?
Мы были на связи с официальными лицами здесь по поводу медицинской экспертизы. Нам сказали, что в 90% всех случаев такие заключения готовятся в течение 90 дней. 10% нам сообщили, что 10% эти дела относятся к так называемым сложным делам. Видимо, были какие-то сложности. Именно почему так долго, опять, непонятно. На самом деле и федеральные власти, и городские власти говорят очень мало об этом деле, очень мало. И вообще почти никаких утечек не было в течение 4 месяцев. Но нам сказали, что это просто было, в кавычках, сложное дело.
Карл, правильно я понимаю, что вот кроме того, что обнаружены ушибы головы, именно они стали причиной смерти, не говорится, кто-то нанес эти удары по голове, была ли смерть насильственной или она была естественной? Вот ничего такого в официальных заявлениях судмедэкспертов пока нет.
Причина названа, но как это случилось, не говорится. Если смотришь на то, что написано в докладе, получается, он мог бы просто упасть и удариться головой. Но так как были повреждения по всему телу, это, может быть, не объясняется. Но это опять спекуляция. В докладе, в отчете написано только, что были множество ранений, и что причина смерти от того, что ударился и по голове или его ударили.
Спасибо, Карл. Оставайтесь с нами на связи. В эфире «Радио Свобода», передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель партии «Западные выборы» Константин Боровой. На видеосвязи из Вашингтона с нами корреспондент «Радио Свобода», там Карл Шрек. Мы пытаемся понять, почему обстоятельства смерти Михаила Лесина, бывшего министра печати, бывшего советника и Медведева, и Путина, бывшего главы «Газпром-медиа», вызвали такой переполох. С вашей точки зрения, что такое? Что за фигура такая Лесин, раз к его смерти приковано такое внимание?
Ну, это ближайшее к Путину лицо. Миша долго боролся за вот эту позицию рядом с президентом. И вы, наверное, помните, были конфликты интересов, после чего он отстранялся чуть-чуть от этой позиции рядом с президентом.
Ну, из советников Медведева, насколько я помню, его вообще чуть ли не со скандалом убрали. Тогда было заявлено, что самим Дмитрием Анатольевичем, когда он был президентом, якобы Лесин нарушает какую-то этику чиновника.
И... Ну, вот конфликт интересов, да, я это имел в виду. А Михаил предприниматель такой, я общался с ним там в 90-е годы. Потом он стал великим, там мы виделись, может быть, там 2-3 раза. Один раз по поводу регистрации там одного средства массовой информации, когда он меня похлопал по плечу и сказал: «Кость, ну ты же понимаешь, не зарегистрируем, можешь там делать все, что угодно, ничего ты не получишь». Ну, я это понимал и, так сказать, отказался от попыток. А он прагматик такой был, ну, в хорошем смысле циник, ну, в предпринимательском смысле, так сказать.
Ну, вообще довольно странно, ведь сам по себе пост министерский, там, министра печати, например, да, или руководителя какого-то медиахолдинга, он не предполагает такого огромного влияния в политике, если речь не идет о государстве, в котором средства массовой информации являются пропагандистскими. Можно ли из этого делать вывод, что собственно, Михаил Юрьевич Лесин к этому и стремился получить вот такое влияние на этом, казалось бы, ну, невзрачном изначальном месте. И с его подачи во многом, собственно, и вводилась вот эта, запускалась пропагандистская машина не с целью оболванивать там население, да, а с целью, чтобы получить, ну, стать влиятельным.
Ну, в сегодняшних условиях конкуренция, так сказать, вот политических групп вокруг Путина сводится к позиции, так сказать, поближе к центру принятия решения, к Путину. Это закон вот этих диванных партий. А я не думаю, что идея преобразовать информационную среду в пропагандистскую принадлежит Лесину. Он реализатор этой идеи. Эта идея, безусловно, вот этого ближайшего окружения Путина и самого Путина, изменить ситуацию в стране так, чтобы сконцентрировать максимальное количество власти.
И все же хочется понимать, почему такой интерес вызвала его смерть, ну, там, в социальных сетях, ну, вообще интерес публики. Ведь если я могу, конечно, ошибаться, но мне складывается впечатление, что даже после смерти Бориса Березовского, которая тоже, в общем, казалась довольно странной при странных обстоятельствах, об этом говорилось меньше. Меньше появлялось каких-то конспирологических теорий. А здесь прям что ни возьми, кругом конспирология. Либо говорят о том, что его убили там чуть ли не по приказу Путина, либо заявляется о том, что нет, его убили как раз потому, что Путин до него не успел дотянуться, его убил кто-то там в Америке или бизнесмены. И даже существует версия о том, что вообще-то он жив-здоров, находится под программой защиты свидетелей.
Вот. Но вот эту последнюю версию, если вы позволите, сразу опровергнем, чтобы ее не обсуждать. Программа защиты свидетелей – это американский закон. Очень простой и очень по-американски жадный. Значит, представить себе, что Миша владелец там около 5 миллиардов долларов, там, ну, разные оценки, там, от 2 до 5, согласится жить на $200 в месяц для того, чтобы там в каком тихом провинциальном городке под фамилией там Смит, это абсурд. Поверьте, не для этого, не такие у него были цели. Это по-настоящему такой русский характер, погулять широко, дорого. А это невозможно. Просто этой версии обсуждать даже. Я уж не говорю о том, что ну, он не интересен, я думаю, американцам. И главное, ему это не интересно.
А давайте вот зададим вопрос Карлу Шреку, корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне. Скажите, пожалуйста, какие версии обсуждаются у вас? Что говорят о том, кому мог быть неугоден Лесин, если его действительно убили? И что вот говорят о такой конспирологической версии, как программа защиты свидетелей?
Ну, в принципе, здесь теории такие же, которые обсуждаются в России, в том числе о программе защиты свидетелей, хотя я тоже считаю, что это маловероятно, и о том, что его могли убить из-за того, что он собирался или уже начал сотрудничать с федеральными властями. В каком качестве, непонятно, но, как мы знаем, в 2014 году сенатор Роджер Уикер призвал федеральных властей расследовать возможное отмывание денег Лесином через калифорнийскую недвижимость. Пока не ясно, начал ли ФБР или Департамент юстиции такое расследование. Но сам факт, что появился этот призыв от сенатора Уикера, ну, это, скажем, способствует развитию вот таких теорий.
Но я хочу пояснить здесь нашим слушателям, тем, кто нас смотрит, что как раз Карл Шрек был одним из авторов расследования «Радио Свободы» специального о недвижимости зарубежной господина Лесина. И, в частности, говорилось о том, что у него есть какая-то приличная собственность в Беверли-Хиллз. Любой, кому это интересно, может зайти на сайт «Радио Свобода» и найти статью под названием «Пропагандист с Беверли-Хиллз». И, насколько я понимаю, Карл, вы пытались тогда все-таки выяснить у ФБР, дали они какой-то ход делу уже после запроса сенаторского или нет? Что-то вам ответили там?
Всегда тишиной, то есть ничего, без комментариев. И мы уже, я бы сказал, уже, по-моему, в декабре 2014 года Департамент юстиции обвинил сенатора Уикера, сказал, что они передали ФБР и уголовному отделу Департамента юстиции для рассмотрения о возможности возбуждать уголовное дело. Но было ли возбуждено, непонятно. Мы постоянно уже полтора года спрашиваем, на какой стадии находится. Офис сенатора Уикера тоже они не знают, и от ФБР, и Департамента юстиции тоже не получили никаких ответов.
Да, спасибо, Карл. Константин Антонович.
Да, я могу дать экспертизу небольшую по этому поводу. Тем более, что я сейчас провожу очень много времени в Лос-Анджелесе. И, по-моему, я первый опубликовал вот эти вот координаты этих зданий. Но это не важно. Понимаете, с точки зрения ФБР, значит, то, что вот родственники Лесина или он сам купил недвижимость, может быть составляющей обвинения по отмыванию денег. Но для того, чтобы возникло такое обвинение, должен присутствовать факт кражи денег. Кражи денег не может быть такого факта, потому что это деньги, которые выделялись на создание Russia Today, и Россия, так сказать, где могли произойти, так сказать, эти вот, эта кража.
Она не попадает под юрисдикцию.
Нет, она никогда не сделает такого заявления, что это деньги украдены были. Эти деньги были переданы Лесину для того, чтобы создать структуру Russia Today, там, зарегистрировать компанию, там, часть компании. Это всегда сложная очень там, ситуация.
Можно предположить, что какую-то сумму он себе прибрал.
Да не какую-то, а все. Все куплено на него, на детей, на... Сейчас перешло там им в наследство на каких-то людей физически. Вот. Но это вторая половина проблемы. То, о чем я сейчас хочу сказать. Проблема перевода этих инвестиций, так сказать, на частные лица. Но сначала надо, чтобы Россия сообщила, что эти деньги украдены из бюджета.
Чего не произойдет.
Они не украдены, конечно, выделили средства на пропагандистскую кампанию, значит, по практике, которую там и не раз использовали российские там чиновники. Эти деньги там, Якунин. Эти деньги переведены на частных лиц, приобретена недвижимость, с помощью которой там осуществляются государственные программы.
А с вашей точки зрения, вот это обстоятельство могло стать причиной для какого-то конфликта, который привел в итоге к гибели Михаила Лесина? Ну, то, что он себе слишком много забрал, скажем, например, ни с кем-то не поделился, кому-то не додал. Вы вообще верите в насильственный характер его смерти?
А вы знаете, Михаил появился там в период президентской кампании. Один из владельцев, ну, главных менеджеров, так скажем, достаточно мощного средства массовой информации, которое влияет на состояние умов избирателей. Значит, человек, который...
То есть вы считаете Russia Today настолько влиятельной?
Или ну, вы сейчас... Михаил влияет на все средства массовой информации.
Нет, а Russia Today... Влиял. Russia Today настолько влиятельна в Америке? Или вы сейчас о какой говорите?
Влиятельна как инструмент пропагандистской кампании. Ну, кроме того, ясно же, что он, если он занимался переговорами с участниками вот этого избирательного процесса, а это наверняка было. Он предлагал какие-то услуги. Все средства массовой информации предлагают. Вот вопрос в том, предлагал ли он это только за деньги или предлагал это за политические позиции. Вот если за политические позиции, как это делается достаточно широко в Европе, делалось. Вот в этом случае это могло очень сильно насторожить спецслужбы американские, очень сильно, потому что это нарушение там, огромного числа федеральных законов, когда иностранное государство, не друг Соединенных Штатов, пытается повлиять на процесс там, демократического волеизъявления и таким, ну, может быть, не цивилизованным способом. Ясно же, что Путину нужна позиция. Нужна позиция от Трампа.
Например?
Да. И вот она, вроде, она и получилась, да, эта позиция. Нужна позиция от Хиллари Клинтон. А 50% граждан, бывших граждан Советского Союза, русскоязычных, это в Соединенных Штатах, это сторонники Путина. Это люди, которые подключены к средствам массовой информации российским. Это довольно большая аудитория. Это всего где-то 12 миллионов, ну, 6 миллионов голосов. Понимаете, когда в избирательной кампании решающими могут оказаться, как вот было в нескольких случаях, решающими могут оказаться несколько тысяч голосов. 6 миллионов...
Это история с Гором и Клинтоном.
Да, 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 да. Пересчет голосов. История только не Клинтоном, а Бушем.
Ой, Бушем, да, да, конечно.
Значит, история с пересчетом голосов, да. 6 миллионов – это весомый кусок. И я думаю, что вот эта техника, которую мы наблюдаем в Европе, лоббизм, открытый почти, кредиты Мари Ле Пен, понимаете, там публикации в очень влиятельных средствах массовой информации, но совершенно пропутинские. Это практика.
Иными словами, правильно я вас понимаю, что вы склоняетесь к версии о том, что Михаил Лесин влез в чужую политику, ну, занялся большой игрой, и если кому-то он и оказался очень неудобен, то скорее ФБР или кому-то там в Штатах, а вовсе не российским спецслужбам, потому что такая версия...
Нет, я просто начинаю рассуждать о том, что он мог делать в Соединенных Штатах в период избирательной кампании, руководитель влиятельного в Соединенных Штатах средства массовой информации.
А давайте поинтересуемся мнением Карла. Как вы находите, насколько состоятельной вот эту версию, только что предложенную нам Константином Натановичем, и как в Соединенных Штатах Америки относятся к телеканалу Russia Today, насколько он там действительно влиятелен и популярен.
И ко всем российским,
да, российским.
На которые влиял Лесин.
Да.
Именно как какой теории? О том, чем Лесин занимался здесь?
К теории о том, что Лесин, возможно, приехал в Соединенные Штаты, чтобы в Вашингтон, в частности, чтобы лоббировать какие-то политические интересы России через накануне выборов президентских.
Это я не хочу спекулировать, даже не знаю. По всем сведениям, которые я видел, он это был чисто связан с личными делами. То есть я вообще не могу комментировать это. Что касается Russia Today, влиятельны ли они СМИ? Они популярны в некоторых краях американского политического ландшафта, на краях и правых, и левых. Но то, что они... Это, я бы не сказал, что это влиятельные СМИ, что касается федеральных или вообще выборов в США. Но играет свой роль и привлекает читателей и аудиторию, безусловно.
Я думаю, Карл не может быть экспертом, потому что он не понимает, как используется Russia Today в российской пропаганде. Не напрямую, а основные каналы, которые транслируют, вот там я иду по Sunset Boulevard, захожу в аптеку, и стоит канал постоянно, российский канал, который цитирует в том числе и Russia Today. Понимаете, Russia Today – это некоторое, так сказать, средства производства информации, которые используются в пропагандистской кампании в российский канал, и которые потребляют в том числе американские граждане.
Выходцы из...
Да. Карл просто не видит это. Он, я думаю, редко бывает в русских районах, там, в том же Лос-Анджелесе или в Сиэтле. Вот. Но ситуация именно такая. Все, что касается информации о выборах, значит, это Russia Today – инструмент, который подготавливает позицию.
Для русскоязычных избирателей,
да, конечно,
Соединенных Штатов. То есть граждан Соединенных Штатов Америки, которые говорят по-русски и потребляют российское.
Это 12 миллионов. Угу. Понимаете, это очень неслабенькая цифра для Соединенных Штатов.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Драчешникова. Со мной в студии Константин Браой. На видеосвязи с нами Карл Шрек, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне. Мы сегодня говорим о новых обстоятельствах, выяснившихся вот-вот гибели Михаила Лесина, бывшего министра печати, бывшего советника президента России, бывшего главы «Газпром-медиа». И сегодня наш корреспондент Святослав Леонтьев вышел на улицу в Москве и задавал прохожим вопрос о том, вопросом, что они знают о Михаиле Лесине. Вот что ему отвечали.
Что вы знаете о Михаиле Лесине?
Его убили или он умер за границей. Это наш олигарх российский.
Честно, не знаю, вообще не слышал. Ну а это какую структуру, куда это имеет вообще?
Это был руководитель телевизионной службы, да, у нас?
Это был министр печати. Он отличался консервативностью определенной. Сегодня я прочитал, что он был убит, оказывается.
Я помню, когда-то он каким-то деятелем был, в новостях светился. А какой он деятельностью занимался, честно говоря, я уже не могу вспомнить, потому что не интересовался. Но лицо помню внешне.
Ничего.
Ну, я знаю, что он был деятелем рекламного бизнеса. Возглавлял Федеральное агентство по печати некоторое время. Ну, что могу сказать хорошего, что при его руководстве федеральным агентством расцветало книгоиздание. В общем, достаточно обильным был спектр книг, которые издавались.
Ничего. Ну, то, что он раньше занимался, по-моему, что такое связано с телевидением и журналистикой. Знакомое что-то, но я не знаю, что, кто это.
Ну, он был экс-министром печати. В середине 2000-х.
Так отвечали москвичи на
вопросы. Надо называть вещи своими именами. Он был министром пропаганды. Значит, никакой информации в России уже давно нет. Ну, за некоторыми исключениями, вот связанными там с «Радио Свобода», с «Голосом Америки», с какими-то интернет-проектами, он был министром пропаганды.
Вы считаете, что это вот его заслуга, то, что многие российские средства массовой информации превратились, как в советские времена, в средства массовой информации и пропаганды?
Ну, либо вы не понимаете, либо не хотите об этом говорить. Значит, сегодняшняя пропаганда, вся машина пропаганды устроена очень сложно. Это очень высокая профессиональная экспертиза, причем экспертиза, которая включает там спецслужбы, специальные группы психологов. Ну вот хороший пример с этой женщиной, которая сумасшедшей, которая там голову отрезала у ребенка. Понимаете, ну вот приняли решение, там не монтируется это в информационном потоке, мешает. Ну и нет этой информации, как... Я забыл, Лагутин была фамилия министра телевидения в Советском Союзе, который говорит, не Лагутин, как-то иначе, что нет информации, нет события, понимаете? Это очень сложная система. Она включает в себя деятельность серьезных организаций, в частности, спецслужб.
По-вашему, это заслуга Михаила Лесина? Ну, то, что вот
министра печати?
То, что произошло именно это с российскими средствами
массовой информации. Мы анализировали как-то, ну, на таком экспертном уровне. Сейчас несколько центров принятия решений вот по пропаганде, по информационному продвижению там тех или иных проектов. Значит, Министерство пропаганды, значит, это один из этих центров. Есть центр там, в спецслужбах, там, в ФСБ. Они видят там какие-то свои задачи и решают свои задачи. Есть координация на уровне совещаний. Это же большие деньги, понимаете? Люди, кроме того, что они хотят влиять на события, на информационные потоки, они хотят за это получать деньги. Но Life News, понимаете, это же огромные деньги. Я, когда вхожу в их этот зал, где сидят тролли, там несколько сотен с самыми современными компьютерами.
Ну, а зачем вы же вы туда входите?
А там радио рядом. Меня Шевченко приглашал пару раз. Вот. Там интересно, но это надо исследовать. Я много раз говорил, я не лекарство, я боль. Я это исследую как врач.
Я хочу привести цитату из заметки, которая была написана в декабре 2014 года, вот прям вскоре после того, как Михаил Лесин подал заявление об отставке с поста руководителя «Газпром-медиа». Это Ксения Балецкая, редактор отдела медиа газеты «Ведомости», писала о нем тогда. Написала, что если бы новости были поэмой, то Лесина сравнивали бы с кометой, которая пролетела над медийным рынком, спутала все дела, перестроила все по-новому и исчезла с горизонта. Сила Лесина – его же слабость. Он слишком стремителен, слишком энергичен, слишком давит, слишком любит управлять индустрией, пусть и в лучших интересах. Но другие игроки явно не оценили такой диктат. Меняя правила игры, Лесин наступил на ноги слишком многим. Сильные медиафигуры стали откровенно играть против него и ставить палки ему в колеса. Это вот 2014 год, декабрь. С вашей точки зрения, действительно ли он так уж насолил многим здесь, Михаил Лесин, чтобы, если рассуждать дальше о каких-то вероятных
версиях,
да, его смерти, убийства, не убийства, можно было обратить внимание и на это обстоятельство?
Ну, Михаил представлял интересы, кроме, так сказать, ну вот, информационной среды и спецслужб, безусловно, потому что они коммуницируют, так сказать, именно на основе вот этих самых информационных потоков. Конфликты, которые здесь возникали, когда он уничтожал средства массовой информации, вот, и создавал вот эту вот информационную среду пропагандистскую. Ну, они, конечно,
были. Ну, это же было давным-давно. Это же было там в начале 2000-х, если вы имеете в виду там историю с НТВ. Например.
Какие-то остаточки были, какие-то журналисты были. Сейчас же ведь много проектов, которые там мешаются. Вот война 2008 года в Грузии. Значит, я уговорил там довольно большой, так сказать, ресурс информационный, начать контрпропагандистскую кампанию. То есть давать честную информацию о том, что происходит. С Олегом Панфиловым мы устроили прямой канал информационный из Дома правительства Тбилиси в 2008 году, прямо во время войны. Значит, и количество посещений, там просто вот, ну, такая цифра изменилась, там от 5000 там, в день до 200 тысяч там, за несколько часов. Потому что это был, ну, ресурс единственный.
Востребованный.
Да. Значит, ну вот хозяина ресурса вызвали в Кремль, естественно, вот, и надавали таких, вы мне запретили говорить резкие слова, надавали таких оплюх, что, ну, мы поссорились. То есть она мне говорила, что я ее не просто подвел, а подставил, там, убил, там, и так далее. Вот. Но с этим надо было бороться постоянно и после 2008 года. И сегодня все большее влияние приобретают интернет-проекты, и люди прислушиваются к ним. И вот эти конфликты с социальными сетями у правительства Москвы – это новое направление деятельности пропагандистской машины. Вот это огромное количество троллей, там, демотиваторов, которые они используют для того, чтобы дискредитировать там, тех или иных людей. Судебные процессы над людьми, которые ставят лайки.
Вы считаете, что вот именно Лесин был родоначальником всего этого?
Нет, конечно, не только Михаил.
Он был проводником.
Михаил, его специализация – это коммерческие проекты. Он действительно начинал с рекламы. Вот в то время, давно очень уже, когда мы общались, он очень сильный, я бы сказал, гениальный предприниматель, вот, который умеет устранять конкурентов, который умеет выстраивать бизнес-процессы. И поскольку началась в России приватизация государственной власти, вот он один из тех, кто и реализовывал это. Собственно, сам проект вот этот, почему он успешный, пропагандистский, он приватизирован. Огромное количество людей зарабатывают на этом деньги. Пока были эти безумные нефтяные деньги, там, выделить там 5 миллиардов Life News для того, чтобы там всех задушить информационно, ну, копейки, понимаете? Ну, вот он был дистрибьютором, так сказать, части вот этих инвестиций.
Все-таки возвращаясь в том числе и к тому, с чего мы начали разговор, хочу обратиться сейчас к Карлу Шеку, корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне. Карл, и все-таки, если непонятно, нету однозначного какого-то ответа на вопрос, что это было, убийство или естественная смерть? Почему дело было возбуждено именно по факту убийства? Почему полицейские в Соединенных Штатах Америки с самого начала, ну, почему, как говорят, убойный отдел занимался этой историей?
Вот одно дело. На самом деле, это как я тоже слышал криминал в Москве, но тоже как-то когда находят трупы, тоже возбуждается уголовное дело. Это правда, что передали этому делу убойному отделу здесь, в Вашингтоне, но от источника я узнал, что это был подразделение этого отдела, который занимается естественными смертями. Так что, да, это было, действительно было убойное дело, но в этом подразделении. Так что здесь непонятно, считали ли изначально, что это было убийство. Скорее всего, если действительно так, если мой источник прав, и считаю, наверное, прав, то, по крайней мере, в самом начале они считали это естественным смертью. Mm-hmm. Что было дальше, это я получил эту информацию, наверное, неделю после того, как его нашли. Если, может быть, после этого они передали другому отделу, у меня нет информации об этом.
Ну вот я получила комментарий от кого-то из наших слушателей или зрителей передачи. Пишут, что если его убили, то наши засланцы. И, наверное, потому что он может много чего рассказать. И мог много знать не о тех и не о том, вот пишет Сергей. С вашей точки зрения, Константин Анатольевич, действительно ли Михаил Лесин был таким суперинсайдером, который обладал какой-то невероятной компрометирующей информацией, компрометирующей в том числе Владимира Путина и вот всю королевскую рать?
Он обладал информацией, которую мог бы использовать там, против Путина, и инсайдерской информацией, и поскольку он имел дело с информационными потоками, и там мог использовать эту информацию, но мне кажется, в этой версии мало правды, потому что спецслужбы российские только в исключительных случаях действуют за рубежом и очень неумело. И вот дело Литвиненко это же показало, понимаете, то есть, такая грубая работа.
Но по сравнению с Литвиненко, Лесин-то был фигурой потяжелее, наверное, нет? Если уж на то пошло.
Нет, мы сейчас говорим о версии российских, да. Что это убийство осуществили
российские спецслужбы, чтобы тот не проболтался.
Там столько было бы следов сейчас. Они такие неумелые, вы себе не представляете. И они такие ленивые, и они такие жадные, сэкономили бы там деньги. То есть провести вот такую операцию чисто, они бы не смогли. Или провели бы ее в России. Ну, и в России тоже, понимаете, это же ведь ситуация сегодня, мы уже говорили о вот этих диванных партиях. Это действительно, там мог быть какой-нибудь пустяковый повод, связанный с конкуренцией, там, вот как сейчас происходит, там, Бастрыкин, Чайка, там, Патрушев, Иванов, они постоянно конкурируют. Ну, стараются не доводить дело, там, до убийств, вот друг друга. Но конкуренция достаточно жесткая, там, дезинформация пускается, через даже оппозицию, подставляют друг друга. Но если бы они это делали, они бы делали компроматом. Тем более, что Михаил, он, своей такой жизнелюбивой позиции предпринимателя, компромата он столько на себя, так сказать, давал, очень много. И с ним бы, если бы это были российские спецслужбы, с ним бы разбирались по-другому. Его бы отстраняли от Путина подальше. Вот этот метод применяется в профессиональной среде, вот то, что было сделано с Литвиненко, или там похожие случаи, в профессиональной среде, когда они, ну, разбираются между собой.
Ну, судя по тому, что Владимир Путин очень быстро отреагировал на известие о смерти Михаила Лесина и как-то принес соболезнования, даже по этому поводу, я помню, был такой небольшой скандал, и в соцсетях говорили, что он на катастрофу над Синаем, когда упал самолет российский, отреагировал значительно позже, чем на известие о смерти Лесина, значит, они все-таки были достаточно близки.
Шутка была, что он не только в этом случае, но и в других случаях реагировал даже на 15 минут раньше, чем произошло событие, там какой-то взрыв. Это ближайший человек, доверенное лицо, лицо, которое действительно выполняло специальные, очень сложные поручения.
Большая потеря для Кремля?
Да, конечно, конечно. Это очень влиятельный человек, который держал огромное количество ниточек в своих руках. И после смерти Михаила там началась довольно жесткая конкуренция. Он,
в том числе за влияние на Рашиды, я так понимаю.
Контролировал, так сказать, вот структуры там Добродеева, Эрнста. Они оказались бесхозными там в какой-то момент. То есть необходимо было либо искать новую фигуру для управления процессом, там, того же Максима Шевченко, совершенно эмоционального человека, у которого своих идей очень много, либо выбирать кого-то из них. Вот, насколько я понимаю, ну, до сих пор там такой фигуры, замещающей Лесина, так и не найдено. Ну, чуть усилился Добродеев, скажем.
Ну, и вот если следовать этой логике, то российским-то ни спецслужбам, ни властям вообще не было бы выгодно убийство, если опять же говорить об убийстве.
Конечно, конечно, бы не было выгодно убийство уж точно. И эта методика вот среди лидеров диванных партий, она не применяется. Потому что если бы вдруг это там всплыло, оказалось, то это нарушение корпоративной этики. Убивать немцов можно, а вот друг друга нет, нельзя.
А с другой стороны, не совсем понятно, что все-таки Лесин действительно делал в Америке, как он туда попал. Если я ничего не путаю, то он вроде же был в санкционном списке, он в принципе не мог оказаться в Соединенных Штатах Америки.
Дипломатический паспорт дает возможность пересекать границу. Вот у меня был короткое время дипломатический паспорт. Вы себе не представляете, что это за документ. Он превращает тебя в какого-то сверхчеловека. Да, ты его предъявляешь, и пограничники там, и спецслужбы там убирают ручки. Слава богу, делайте все, что хотите.
Ну, таким образом, о каких санкциях-то можно говорить? Санкции, не санкции? Те, у кого есть дипломатические паспорта, россияне, несмотря на то, кто в каких бы списках они ни состояли, могут ездить куда угодно, получается.
Ну, это паритетные отношения, понимаете? Там санкции санкциями, как частные лица, как предприниматели, как инвесторы, так сказать, вы не можете. Вот, кстати, это вопрос, который надо было бы задать нашему, вашему представителю в Вашингтоне. Михаил пересекал границу по дипломатическому паспорту или по общегражданскому, потому что это многое говорило бы о его статусе в тот момент в Вашингтоне и о направлении его деятельности.
Вот я как раз... Спасибо большое, вы меня опередили. Я как раз хочу спросить у Карла Шрека, корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне, а что вам известно о том, что все-таки делал Михаил Лесин в Соединенных Штатах Америки незадолго до своей смерти, и как он попал на территорию страны, в которую вроде как въезд ему-то запрещен?
Я никогда не слышал, что он был на каком-то списке санкций. Есть какой-то тайный список, список Магнитского, но насколько я знаю, Белстников Лесин не находился на этом списке. Что касается его визы, в гражданском деле против Лесина и его семью в Калифорнии, это было 2 года назад, там в документах в суде, то есть в открытых документах, можете скачать и сами посмотреть, там написано, что он был, написано, что он был резидентом Соединенных Штатов, но на самом деле у него не было грин-карты, насколько я понимаю, но в документах в суде было написано, что он был в США на туристическом визе. Я не знаю срок этой визы, но так было написано, по крайней мере, в документах, которые были поданы в американский суд.
Я или что-то не поняла, или тут какое-то противоречие. То есть в одних и тех же документах, ну, в наборе документов, переданных в суд, с одной стороны указано, что он резидент Соединенных Штатов Америки, а с другой стороны говорится, что у него туристическая виза. Или я просто вас...
Я думаю, резидент, слово резидент было использовано неправильно. Просто то есть не скрин-карты, а о том, что он просто проживал там некоторое время. То есть не постоянно, насколько я понимаю, но бывал там очень часто.
Угу. И все-таки, что вам известно, вот помимо этого ужина, на котором он должен был появиться, устроенного благотворительного ужина, который устраивал Петр Авин, я так понимаю, 3 ноября, что вам удалось выяснить о деятельности Михаила Лесина в Соединенных Штатах Америки вот незадолго до убийства?
Сейчас очень мало. И я могу вам сказать, что то, что «Нью-Йорк Таймс» написал о том, что он в не очень хорошем виде пришел в этот вечер в гостиницу, и то, что он был на списке гостей этой вечеринки, посвященной Петру Авину, это единственные вот, на самом деле, детали, которые я видел и встречал. Пока совсем непонятно. Есть разные слухи, но это просто слухи. То есть то, что мы узнали о том, что он был на списке гостей этой вечеринки, это, в принципе, единственные детали, которые я сам могу установить.
Угу. Да, спасибо большое, Карл. Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Карл Шрек. Но вот мы чем больше говорим сегодня о каких-то возможных обстоятельствах смерти Михаила Лесина, тем больше вот у меня складывается такое ощущение, что никакой вот именно правды-то об этом в ближайшее время известно-то и не станет. А если даже и просочится какая-то правдивая, достоверная информация, то ей не поверят, потому что на протяжении последних, 15, наверное, лет, по меньшей мере, все делалось для того, чтобы публика ела ту информацию, которую предлагают центральные каналы, либо жила слухами. Да? Есть два информационных пространства. Да? Официальное и второе вот это вот слухи про там печеньки на Майдане с кокаином. И точно так же и с Михаилом Лесиным, наверное, с обстоятельствами его смерти. Сначала появляются истории о том, что убили спецслужбы, не спецслужбы, российские, американские, жив, не жив, может рассказать, хочет вернуть имущество, и все только потому, что он сам создал империю, вот эту вот империю лжи, так что ли?
Империю управляемой информации, пропаганды. А выгодно было бы, это действительно можно было бы использовать, я сейчас рассуждаю с точки зрения, так сказать, вот пропагандистов, использовать в антиамериканской кампании. А выгодно было бы, посчитали бы наши спецслужбы это интересным. Значит, двинули бы эту информацию и после этого раскрутили бы ее. Но негативные последствия раскрутки вот такой информации связаны с тем, что тут же появляются обстоятельства, появляется информация дополнительная, в которой, там, скажем, никто не заинтересован. Я думаю, что, взвесив все за и против, вот эта группа или эти группы, которые занимаются сегодня закладыванием информации в головы российских граждан, приняли решение, что ну, это не надо использовать, или это невыгодно использовать. Или на дипломатическом уровне, когда стало ясно, что это действие спецслужб там, с той или с другой стороны, было принято там, решение не придавать этому, так сказать, информационного значения, не обсуждать это.
Ну, в любом случае, видите, мы с вами тоже сидим и путаемся, теряемся в каких-то догадках.
Не даже... положено нам с вами знать, но не положено.
Не понятно, и в данном даже случае, откуда взять эту информацию.
В данном случае такое впечатление, что вот это решение о том, что нам с вами не положено об этом знать, приняли не только там российские спецслужбы или российские пропагандисты.
Но американские власти,
да.
Которые тоже довольно долго молчали.
Договорились, приняли такое решение. У дипломатов так принято.
Но вообще это действительно вызывает множество вопросов, хотя бы уже потому, что буквально 9 марта там же в Вашингтоне было официально заявлено, что, я даже сейчас попробую процитировать, что появились сложности при определении причины смерти бывшего министра печати России и экс-главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина, и мы вам не можем сказать, когда мы назовем эти причины.
Если бы у нас с вами было время и силы, мы бы сейчас с вами сказали, о, мы начинаем расследование. И тут же там, к вам, ко мне подошли бы люди и сказали, не надо. Там, российские, американские сказали бы, не надо. Это вот все ясно, там все ясно. Все, что вы хотите узнать, мы вам скажем, но расследовать не надо.
Это не интересно
никому? Неинтересно, конечно.
А как же общественный интерес?
Ну, расследуйте, если хотите, но готовьтесь к тому, что вам скажут, не надо этим заниматься.
Буквально минутку у нас остается до окончания программы. Скажите, какое наследство, с вашей точки зрения, Михаил Лесин оставил? Я имею в виду нематериальное, конечно, наследство. Какое наследство он оставил, в том числе и там, администрации президента, и президенту Путину?
Империю, информационную империю, пропагандистскую, очень сильную, очень эффективную, очень профессиональную, давайте уж честно говорить, очень хорошо построенную и в финансовом плане, и в организационном плане, и все это как в хорошей мафии, там, как вот Симонян рассказывал, Миша вызвал, сказал... Вы не читали это ее воспоминания после смерти Михаила Лесина? Вот, посадила, сказала, давай, новое дело, очень важное. Она сказала, давай. И взялась за это. Построенная на, в том числе, личных отношениях, личных обязательствах.
Ну, прям политический сериал.
Банду. Он сделал мощную бандитскую группу, которая в области вот, информационной действует эффективно, там, бьет по голове гражданам России тяжелейшими там, приборами, да. Все хорошо, как и заказывали.
В эфире «Радио Свобода». В видеотрансляции на сайте прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной здесь в студии был председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой. На видеосвязи из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Карл Шрек. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Seems crazy, people walking by, just getting by. And I just wanna rest my head and lay down with roses on our bed. They say heaven can wait, you and I.
we'll survive. Sometimes we're lost and astray, and our world's far away. Hold the line, we'll survive. So let's just smile through the rain, through the heartache and pain. Hold the line, we'll survive, we'll survive. Slow down, now's becoming fast, way too fast. Another gray day, Technicolor saved me.